Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, с 23 по 27 ноября в Московском доме кино Союза кинематографистов проходит очередной международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж». «Радонеж» сегодня – это мировой лидер в области религиозного и духовно-нравственного кино. Масштабы фестиваля несопоставимы с мероприятиями подобного рода. Вашему вниманию в трех залах Дома кино будет предложено почти сотня документальных фильмов о духовном мире человека, также игровые и анимационные фильмы. Благодаря «Радонежу» вы сможете отправиться к отдаленным святыням нашего Отечества, войти в келью старца, совершить телепаломничество, узнать о том, как много добрых и духоносных людей живет сегодня в нашей России. Лучший способ духовно воспрянуть – посетить с 23 по 27 ноября Дом кино, и там, на фестивале «Радонеж», встретиться с духовным миром вселенского православия. Ежедневно с утра до вечера в самом центре Москвы в Доме кино, что на Васильевской улице, 13, недалеко от метро «Белорусская». Мы ждем вас!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем с отцом Александром нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию, по которому вы можете с нами соединиться, 8-495-959-5939.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Хочу сделать небольшое объявление перед нашей передачей. Театральная студия «Петровский парк» при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке приглашает на спектакль «Женитьба» по Гоголю. Спектакль пройдет завтра, 25 ноября, в 18 часов в Православно-просветительском центре при храме. Проезд метро «Динамо», улица Красноармейская, дом 2, строение 4. Еще раз напоминаю, завтра, 25 ноября, в 18:00. Приглашаем всех желающих на этот спектакль. Батюшка, ну, давайте перейдем к нашим вопросам. Любовь, по слову апостола Павла, всему доверяет, всему веру емлет. Но как можно всему доверять в наше время? Значит, и любить по-христиански невозможно.
Невозможно. И вообще апостол Павел, так сказать, нас дезинформировал.
В чем же эта дезинформация? В том, что написал
нельзя, а он требует. Поэтому можно исключительно не любить. А любить нельзя. Значит, он дезинформировал.
Но вот вопрос касается именно доверия. Как доверять?
Ну, если человек настолько уже недоверчив, что не доверяет Священному Писанию, а слова апостола Павла церковью признаны как Священное Писание, то помочь такому человеку нельзя. Поэтому бедный наш вопрошатель, он, собственно, вместо того, чтобы с верой...
Ставит себя в тупик.
Да. И как тут помочь? Он говорит, невозможно.
Не верю.
Нет, да. Вот и все. А без веры невозможно угодить Богу. Поэтому некоторые вопросы, они такие саморазоблачительные. Потому что вера же от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот ты прочел, он услышал и не верит. Значит, он отсекает от себя спасение сам. Значит, надо немножко обождать, покуда уверует. Потому что у него вера, и либо ее совсем нет, либо она очень мала. опять же, немощного в вере, принимает без споров о мнениях. Он как бы вызывает на спор, чтобы мы ему там что-то доказывали, что тоже противоречит Священному Писанию. Если будем его в чем-то убеждать, будем согрешать. Зачем нам это надо? И без этого грехов много.
Ну, такое качество, как доверчивость. С ней сейчас трудно жить.
А христианину вообще жить нелегко. Для многих это вообще заканчивалось не так давно расстрелом. Чуть пораньше там могли на костре сожечь или голову отрубить. Так что это, собственно, христианство это... Не курорт.
Будешь все время то гоним, то обманут.
Конечно.
Молясь о своих учениках, Господь говорит: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». А почему не о всем мире? Разве Господь не всем хочет спастись?
Спастись-то хочет, но они же не веруют. Они вступают в полемику со Священным Писанием. Им говорят, что любовь всему верит. Они говорят, нет. Ну, нет, извини, брат. Поэтому о тебе молиться даже смысла не имеет.
То есть, если человек не верит, то и помолиться за него бессмысленно?
Конечно.
Но, может, уверует?
Ну, когда уверует, тогда появится какой-то смысл.
Но мы часто молимся о наших неверующих родственниках. То есть это значит...
Молимся и каждый раз жалуемся. Молюсь, молюсь, а он не с места.
Все не хочет.
Не хочет. Алло, добрый вечер, Маша.
Алло, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Если человек очень сильно страдает, может ли он молиться, имеет ли право на это, чтобы его Господь Бог побыстрее забрал на небо? Или это, ну, так сказать, человек самовольно занимается?
Конечно, самовольно. Надо просить, дай Господи терпение. Вот, у меня была такая знакомая, но она уже давно отошла ко Господу. И вот ей было уже за 90 лет. И вот она мне сказала, что вот ничего Господь так не дает быстро, как если ты просишь терпения. Вот, а ей терпеть много приходилось. Ну, и сама немощь уже телесная, и непонимание родственников. И она жила в коммунальной квартире, поэтому и от соседей всякие были трудности. Вот.
Раньше времени уйти, это, наверное, пострашнее вообще.
Нет, ну, любой каждому болезнь. Овощу свое время, и это время определяет Господь. Он хозяин жизни и смерти. Поэтому мы тут это дерзко. Хотя по-человечески понятно такое желание. Вот, но просить все-таки я бы посоветовал поостеречься.
Некоторые говорят, ну, нету сил. Так
нет,
больно.
Ну, понятно.
Так больно, так скорбно, что уже кажется, что даже ад – это будет избавление от того,
это,
что имеет.
Это кажется, пока не вкусил ада. А кто вкусил ада, тот
да, все в сравнении.
По-другому совершенно говорится.
Батюшка, если было мало добрых дел, возможно ли спасение?
Спасение совсем не зависит от добрых дел.
Зависит от веры нашей.
От веры зависит, как необходимое условие. Но спасает-то благодать Божия. Вот от чего зависит.
Но привлекается она, как один из источников, добрыми делами.
Ну, да. Может привлекаться, конечно. Но может и без добрых дел, молитвой, например.
Павел Фивейский, который всю жизнь прожил в пустыне.
Да.
Ну, как-то добрых дел за ним много не замечено.
Или Мария Египетская. Молитвой, подвигом покаяния стяжала обильную благодать Божия, которая привела ее к спасению.
Дочери 22 года. Всегда мы вместе с ней ходили в храм, каждую неделю причащались. Теперь она отказывается, ссылаясь на занятость. Как правильно поступить? Просить, заставлять, убеждать или еще что-то?
Оставить в покое человека.
То есть принять ее выбор.
Ну, у нее пока еще нет никакого выбора.
Ну как, выбрала житейские дела, которые ее теперь занимают все время.
Ну, если так, то можно тогда так сказать. Но тут как-то навязывать, уговаривать, это, собственно, ну, это как-то странно.
Ну и совсем недавно человек относился к вере, ну, как-то так с уважением, с благоговением, и вдруг вот раз и
это была иллюзия.
То есть хождение в храм – это еще не свидетельство о том, что человек
благоговеет. Конечно, нет.
Благоговеет.
Это просто человек до поры принимает образ жизни своих родителей. Потом у него когда возникает свой, ему это совсем все это хождение. Они как бы представляются никчемной тратой времени и сил.
Ну вот, предположим, семья православная, она соблюдает церковные правила, постные дни. И вдруг кто-то из членов семьи говорит: знаете что, а я теперь хочу пожить по-другому. Вот мне ваш пост, он не нужен. Я вот не буду в нем участвовать. Но стол один. Как такому человеку быть? Либо его понудить участвовать, ну, что есть, то есть, принимай. Либо действительно, как бы, идти ему навстречу, готовя ему скоромную пищу.
Нет. Тут уж, раз он решил отделиться, он сам должен снять комнатку, ходить на рыночек за баранинкой, сам себе готовить со сметанкой. И так замечательно. А у нас такой. Если ты отделяешься, то отделяешься. А так почему должны, собственно? Мы уважаем твои желания. А если хочешь здесь жить, за квартирку плати. За свет, за газ. А готовить тебе никто не нанимался. Если хочешь нанять, то оплати такие деньги, которые нас устроят. А так еще готовить, это что-то совсем уж как-то не по-христиански.
То есть пойти на конфликт.
А какой конфликт-то? На конфликт он идет, если требует себе, так сказать, бесплатно то, что противоречит общему строю. Ну, это все равно, что вот, я теперь все днем буду спать, а ночью я буду с ребятами тут веселиться, дискотеку дома устроим. Ну, извините. Как это возможно? Можно, сними себе домик
загородным,
чтобы, так сказать, не мешать соседям. И занимайся, если уж ты такой взросленький.
Отец Дмитрий, у вас большой опыт в воспитании детей. Посоветуйте, как воспитывать мальчиков? У меня их четверо, и я понимаю, что все проблемы воспитания от меня, моих грехов. Может, есть несколько простых правил, чтобы погасить постоянные ссоры и драки между мальчишками?
Ну, драки, они в некотором смысле неизбежны. Но со временем они пройдут. Потому что молодых людей, у них не хватает часто слов, не хватает выдержки, поэтому им проще решать какие-то свои проблемы с помощью кулаков.
Ну и потом постоянная борьба за, может быть, главенство.
Ну, тут даже не за главенство, а какие-то такие локальные вот такие войны. Один, допустим, сидит, играет в какую-то игру. А другой либо хочет привлечь его внимание, вот, хочет его переключить, либо хочет, ну, как бы из зависти сам хочет начать. И вот возникает.
Да, вот именно внимания часто не хватает.
Не хватает, да.
Младший получает. И так дальше.
И учится не лезть. Тоже.
Ну, матери как, просто потерпеть этот возраст, подождать, когда
вырастет? Терпеть все равно придется, но это не значит, что не надо делать соответствующее внушение, наказание, разводить, ставить в угол. Призывать старшего к выдержке, а младшего, чтобы не наседал на старшего. Этому надо учить. Это еще раз придется сказать.
То есть постараться использовать весь педагогический
арсенал.
Абсолютно
весь, конечно. Да.
Только при этом еще не раздражиться.
Ну, совсем не раздражиться вряд ли удастся, но хотя бы, чтобы от него в какие-то колотушки или в какой-то дикий крик не перерабатывалось это раздражение.
Батюшка, как можно перебороть лень?
Трудом.
Берешься за шиворот?
Нет, просто встаешь и начинаешь делать. То если ты, так сказать, ну, ничем не занят, но надо тут же себя понудить. Либо на уборку, на мытье посуды, на подготовку к следующему дню, на приготовление еды, на то, чтобы позвонить человеку, который ждет твоего звонка, ну и так далее. Вообще неплохо такую книжечку иметь, где написаны дела. Прям подряд, чтобы не быть праздным ни в коем случае. Вот, если устал, закрой глаза, спи. Проснулся опять.
Ну, у нас главный отдых – это всегда включить телевизор и немножко отдохнуть. То есть это…
Ну, это, конечно, не блестящее такое времяпрепровождение, потому что, в общем, большинство программ все-таки… Они, ну, как-то не очень полезны.
Ну, вот из-за него как раз и лениво встать, потому что он не требует никакого напряжения.
Это... Ну, это надо наоборот. Надо ведь, как и мышцы, если не упражняются, они ослабевают, так и мышцы воли, ума, они расслабляются. Нужно вот проснулся, значит, надо вставать.
Крик души, батюшка. Семья на грани развода. Как спасти и возродить семью?
Мало информации.
Что там за причина?
Да, откуда узнаю?
Что за грань там? Как безропотно принять все, что Господь посылает? Живем очень тесно и бедно, и перспектив никаких. Безнадежность подавляет. Где найти силы не унывать?
Вообще все силы надо находить у Бога. А отсутствие перспективы – это связано с тем, что не смотрим вдаль. А если смотреть вдаль, потому что очень многие люди, вот человек, допустим, живет в двухкомнатной квартире один, и вот ему не хватает там на лекарства, то возьми двух студенток, пусти. Они учатся целый день, вечером приходят ночевать, и денег будет тебе достаточно и на апельсины, и на лекарства. И доброе дело сделаешь для девчонок, и свое материальное. А так, если вдаль не смотреть, то и не увидишь никакой перспективы.
Ну, хорошо, когда есть что сдать. Угол, комнату.
Ну, всегда можно и продать.
Шубу в ломбард. Но...
Так шубу можно вообще продать. Продать всю теплую одежду, продать квартиру в Москве, купить квартиру в Болгарии.
Да?
Ну, конечно, дешевле, и не надо идти...
С расширением.
Шуб, да, конечно. Прямо на море будешь жить, купаться, пляжик. Язык очень быстро освоишь. Да нет вариантов, на самом деле, много.
Ну, вот часто люди как-то то ли не хотят их видеть.
Ну, побаиваются еще. Очень, такое тоже ведь как-то. Поэтому насчет нет перспективы. Всегда можно уборщиком в собственном подъезде. Утром встал, вымыл все личные клетки, лифт, получил за это там свою десяточку, или там рублей 8. И вот тебе к пенсии, и замечательно, и не надо никуда ходить. Или консьержем. Сидишь, а деньги идут. Кто там пришла? Марья Ивановна, здрасте, Марья Ивановна. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Вас как зовут? Вот так...
раба Божия Мария.
О, угадал. Я говорю, здрасте, Марья Ивановна, вот она и пришла.
Только варсеменная. Но все равно русская. У меня вот какой вопрос. Вот когда берешь благословение у батюшки, то свою проблему как, поверхностно говорить? Или все-таки вот как бы глубже открыть, тогда батюшка будет знать ее больше. Или просто даст благословение, да ладно.
Понимаете, глубже, не глубже, это все равно так глубоко, как вы, не знает никто. Если вы хотите, чтобы батюшка помолился, надо просто сказать, у меня такая... Меня Маша зовут, вот вы помолитесь, у меня проблема. Батюшка помолится, придет и скажет, о, батюшка, спасибо, все в порядке. И что там объяснять? Бог знает все проблемы. Вот. Другое дело, когда если вы хотите посоветоваться о чем-то, ну тут ну, что-то надо знать. Вот. Но с другой стороны, если батюшка опытный уже человек, рот открыл, уже все ясно. Не обязательно рассказывать, как... В каком отделении милиции кто прописан, это не обязательно. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот я не поняла два ваших ответа. Сначала, с одной стороны, ребенка не надо понуждать в церковь ходить, а с другой стороны, надо понуждать поститься. Ведь и в первом, и во втором случае это ну, семейное такое правило. И что же тогда делать?
Я что-то про то, что не надо понуждать поститься, вроде не говорил. Просто есть семья. Папа, мама, детки. Там определенный строй в этой семье. То есть по воскресеньям ходят в храм и по праздникам. В среду, пятницу и в остальные посты постятся. И вдруг кто-то начинает бунтовать. Вот. Поэтому всегда можно как-то договориться без всякого принуждения. Если уже ребеночек вырос, у нас, слава богу, с 14 лет можно уже работать. И я как-то тут не вижу никакого противоречия. Просто очень часто вот, родители... Уже и взрослых детей, так сказать, ну, вот опекают и все хотят за них делать. Это, конечно, ну, вредная такая услуга. Потому что родителям Придется умирать, а детям как жить, если они не научились жить самостоятельно?
Самая распространенная ситуация, батюшка, это сынок или там дочка уже несколько лет не работает.
Ну да.
И что мне делать?
Начинаешь говорить, ну, да что делать? Не надо что делать, надо не делать. Не надо кормить, не надо стирать. Ну, как же, это же мой сын. А тогда что сделаешь? Ничего не сделаешь. Бедный малый, не дай бог, мать умрет, и тогда что он будет делать?
Ну, тогда пойдет работать или воровать. Два варианта.
Да кто ее знает, работать. Попробуй, если ты 10 лет не работал, попробуй заработай. Это очень трудно. Просто вовремя приходи. То есть человек всегда спит в волю. Как он? В 7 или 8 утра будет вставать. Я вообще не представляю.
Ну, перестроится, привыкнет.
За отпуск-то обленишься.
Нужда заставляет и встают. Вон те, кто из загорода ездит, и в 4 утра встают.
Ну, это уже они как бы втянулись в это. А если человек вот долго-долго не работал, он может вообще и в депрессию впасть. И запить, и там не знаю что. Другое дело, конечно, что вот, ну, в подростковом периоде там, ну, бывает резкий рост у человека, и он, так сказать, начинает, ну, ему трудно поститься, может какое-то облегчение давать, что-то чем-то заменять. Вот. Ну, с другой стороны, один день постной пищи, по-моему, вряд ли это так уж скажется. Может, накануне поплотнее поесть. Ну, в общем, это какие-то, понимаешь, проблемы какие-то надуманные. Если вот взять, иметь такую возможность, ну, взять, ну, пожить там в этой семье, там, дня три, ну, тогда все будет ясно. А так, на основании того, что вот семья рушится, чего делать? Рушится. А может, ты сама ее рушишь? Я же не знаю.
Тут проблема как раз не в посте, а в том, что конфликты в семье возникают, которые люди никак не могут преодолеть. Вот неразрешимая проблема, да, как быть, с сынком, который захотел свободы. Вот он говорит, я хочу свое время проводить так, как хочу.
Ну, нужно оценить, ну, вот, уровень этих претензий. Потому что для одного сказать... Мал еще. А другому достаточно сказать, что, в лоб захотел? И он уже утих месяцев на 8. А третьему уже так нельзя, надо договариваться. То есть разные. Но нельзя один и тот же прием применять к разным детям. Даже одного возраста. Вот день в день родились. Даже то, что с одним братом проходило, с другим может не пройти. Все дети разные.
Кто, кроме родителей, может знать своего
ребенка? Вот именно.
Поисследуй, а вот...
У каких-то батюшек там что-то спрашивать.
А родители порой не в курсе вообще ничего о своих детях. Детский сад,
это
бабушки.
Что, родители не знают своих детей, это ладно. Жена приходит, муж умер, не знаю, крещенный он был или нет. Но если тебе это было все равно всю жизнь, сейчас-то какая тебе разница? А вот как отпевать? А зачем отпевать-то? Что-то вдруг приспичило отпевать. А что от этого изменится?
Ну как, Бог простит.
За отпевание?
Ну, больше надеяться не на что. Человек уже покаяться не может.
Ну как, надеюсь на милость Божию. Крещеный нет, начинает выяснять, как быть. как быть? Перед тем, как замуж идти, спросить: «Милай, а ты крещеный или нет?»
Батюшка, как научиться прощать обиды гневливому и злоречивому мужу? Терплю без любви, сражаюсь с собой. Очень тяжело.
Надо прийти к батюшке, чтоб пожалел.
Вот этот вопрос, как прощать? Как хочешь, чтоб тебе простили, так и ты прощай.
Да нет, а хохол, ты не хочешь, не прощай.
Да хочется, а видно, не получается.
Но если не получается, надо послушать, что Господь говорит. Молитесь за обижающих вас. Все, если молиться, то сердце отойдет.
То есть перестанешь реагировать на злоречие.
Да, понимаешь, какое дело? Когда начинаешь выяснять, оказывается, это злоречие, оно, так сказать, спровоцировано. Человек приходит с работы, его встречает. Глаза колючие, выражение лица злое, уже готов внутренне к борьбе. Ну и сразу, ну вот опять, и началось. А как дети малые?
Ну, мы же человека встречаем уже по тому клейму, который сами на него поставили.
Ну да.
Раз она считает, что муж злоречивый, как к нему она будет...
Ну, священник тут вообще ни при чем.
Ну, батюшка может из своего опыта подсказать, может, какое-то волшебное правило.
Да большинство прихожан старше батюшки. Это они должны батюшке подсказывать. Как ему, чего...
Татьяна из Саратова. Отец Дмитрий, что такое Российская Православная Церковь и чем она отличается от Русской Православной Церкви?
Понятия не имею.
То есть это что-то такое?
Ну, как-то ребят собрались, устроили свой бизнес. Каждый бизнес должен иметь свое название, чтобы отличаться. Ведь нельзя же... Второй раз, если называешь Русская Православная Церковь, то тебя не зарегистрируют. Должно быть что-то такое особенное.
Но слово «российский» обязательно. А то подумают, что «американский».
Ну, «американский» тоже вообще-то. Ну, столько не соберешь денег.
Является ли нежелание мужа иметь детей достаточным основанием для развода?
Вопрос такой, я просто не помню. Надо в основу социальной концепции почитать.
То есть как к этому там?
Да, что-то я не помню.
Близкий человек никогда не извиняется, все доброе воспринимает как должное. Помнит и постоянно напоминает весь негатив. Как ему помочь стать добрее?
Показать ему пример доброты. А вообще, когда человек воспринимает то добро, которое к нему направлено, как должное, ну, это правильно, христианин должен быть добрым.
Ну, вот сначала хотят быть добрыми, а потом, говорят, на шею сели.
Но вообще-то весь мир у церкви сидит на шее. Любую службу мы начинаем: миром Господу помолимся, о мире всего мира. только и молимся за весь мир и о властях, которые порой поплевывают на нас. И о воинстве, многие из которых заявляют, а я не верю, говорит, попам. А мы молимся. Так что вещь как бы естественная для падшего мира.
А для христианина естественно вот так и вести на себе?
Для христианина надо служить этому миру с целью приведения его ко Христу. Если твое поведение в отношении данного человека способствует приведению его к Богу, то значит, ты правильно делаешь. Если ты делаешь то только ему во вред, то ты, значит, ты делаешь неправильно. Из этого надо исходить, потому что Господь хотел нас, христиан, сделать ловцами человеков. Ловцами для Царства Небесного. Потому что Царство Небесное подобно неводу.
Ну, чтобы стать ловцом, наверное, надо сначала самому стяжать
Царство Небесное. Стать ловцом, не без помощи Божией. Конечно.
Апостолы, они же не стали сначала ловцами, а потом уже получили благодать Святого Духа. Сначала получили.
Все одновременно. Они же еще не получив благодать, но уже ходили на проповедь. Упражнялись.
Но эта проповедь была пока только такой, внешней.
Ну, как внешней?
Они не могли еще явить в себе христианина.
Ну, во всей полноте нет. Но многое они уже углядели у Христа, учителя своего. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Батюшка, вот у нас такой случай. Два дня назад, прямо вот перед нашими окнами, авария страшная случилась. Машина перевернулась, мгновенно загорелась. И столбом огонь пошел, и там люди горели, а мы ничего не могли сделать. Стояли и смотрели, потому что подойти даже было нельзя. И вот потом вот у меня два дня вот на душе такая боль и какое-то такое нехорошее, мне тоже мучительное чувство. И мне все хотелось узнать, батюшка, вот как вот это, ну там, попущение Божие или что? Вот как с духовной точки зрения? Можно что-то объяснить, нет?
Что нужно объяснить? Вот,
ну, то почему так? Вот они ехали, вдруг через 5 минут сгорели заживо.
Ну, как, ну, бывает... Кончина мгновенная, бывает мучительная, бывает, кстати, долгой болезни. Вы как будто об этом первый раз слышите. Жалко, что ничем не помогли.
Но в такой ситуации чем поможешь? Вызвать помощь, но это, наверное, сделано было. В огонь не бросишься.
Ну, так трудно бы с тобой там не были.
Ну, это невозможно, да. Почему так Бог судил? Надо ему только решать.
Как мы можем, да.
Одна женщина в храме рассказывала, говорит, муж умер на корте. Пошел в теннис играть большой. И говорит, что-то мне плохо стало. Я посижу, сел на стол и умер. Смотрит он все. Как, почему? Вот только что спортивного такого сложения, не старый человек.
Сосуд или тромб.
Ну, вот в этот момент Господь счел нужным. Конечно, часто люди недоумевают о таких внезапных кончинах. От чего, почему?
Но мы молимся, чтобы Господь избавил нас от напрасной смерти. Имеется в виду именно это внезапно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вот раб Божий Сергей вам звонит. У меня такая вот вопрос такой. Вот мне сказали, что на мне порча. Ну, сказал старец там. Вот. тем, что нужно ее снимать. Вот как бы я вот думаю, что там.
Я могу вас научить, как снимать. Надо попросить этого старца посмотреть вам в глаза пошире, чтобы он открыл, и плюньте ему в глаза. После этого у вас порча сойдет и перейдет на него, чтобы он глупости не говорил. И все, и спокойно живите своей жизнью.
Как легко объяснить всякие свои греховные привычки порчи.
Нет, я не виноват. Он-то тут не виноват, тут виноват этот человек. Поэтому надо и как бы обоих вылечить. И вот если плюнуть в глаза, то и сразу порча перейдет на того. И этот будет здоров, и тот больше не будет смущать народ. Потому что каждый раз, когда будет про свою порчу придумывать, вспомнит, а может еще кто плюнет. Не очень же приятно.
Вася, ну вот мы, может быть, сталкивались, а что люди вообще называют порчей? Вот что они под этим подразумевают?
Обычно ничто. Это делается, вот есть категория людей, которые внушаемы, которые вот, ну, боятся всякой неизвестности. Поэтому очень многие люди нечистоплотные, они этим пользуются. Для двух вещей. Ну, и первое, чтобы получить власть над этим человеком. Тот, кто кому верит, тот тому и раб. Если вот этот старый человек, к которому он обратился, вызвал в нем доверие, то все, он уже будет с него деньги тянуть в той или иной форме. Или какие-то услуги будет оказывать, потому что тот им порабощен через... Он ему сказал слова, а он в это поверил. А дальше он может сказать, вот у тебя завтра вот тут будет болеть, и у него начнет болеть. Это форма внушения.
Когда человек ждет то, что ему сказали.
Да, и цыгане этим пользуются. Очень многие пользуются. Ну, так называемые современные протестанты. Это такая психическая технология. Все вот эти вот целители.
То есть они свои пророчества как бы человеку внушают.
Да.
Вот у тебя там будет...
Да, да. А я могу снять. И можно человеку внушить что угодно. Любой симптом.
Один человек, поцерковленный, ходящий в храм, говорит, однажды с другом просто зашел к одному его знакомому, тот оказался как раз таким ясновидящим. Без всякой просьбы с моей стороны, ни слова у меня вообще от меня не услышав, начал говорить мне про мою жизнь, про мою семью, про мои проблемы, про мои там, неприятности. У меня, говорит, просто челюсть отпала. Откуда он может это знать?
От беса. В таком случае надо подойти к столу. Если там с борщом кастрюля, надо надеть ему на голову и сказать, продолжайте. А если торт, надеть его на физиономию и крутануть по часовой стрелке. Только по часовой. Вот. И все. Сказать, продолжайте дальше. Очень интересно. Если хозяин дома будет возмущаться, сказать, ну, извините, приду в другой раз.
Вы меня не просили, я вас не просил.
Да, мы квиты. Это самое настоящее беснование. Алло, слушаем вас.
Отец Дмитрий, добрый день. Вот у меня такой вопрос, Антонина из Москвы. Вера наша православная, и вот вера кафолическая, ортодоксальная. Разница какая?
Никакой.
Никакой.
Кафолическая, значит, вселенская, соборная.
Ортодоксальная, значит, православная.
Ортодоксальная, значит, православная. Орфодокса, православно, значит, по-гречески.
Просто одно слово греческое, другое русский перевод.
Да.
Одолевает тоска о умершем муже. И молюсь, и прошу, но вот как вечер приходит, прям как душу тисками сжимает. Батюшка, помогите, как избавиться от этого состояния?
Надо побольше о упокоении души супруга молиться. Тогда душа будет чувствовать внутреннюю связь с ним, и сердце будет утешаться.
Нередко говорят, а почему мне не снится? Вот, говорит, соседке снится, а мне нет.
Ну, может быть, она штангой занимается. Поэтому бывает. Вот человек штангой занимается, а у нее бицепсы большие. А другой не занимается, у нее поменьше. Тут это ни от чего не зависит.
Но так вот желание увидеть своего усопшего во сне.
Для этого существует такая замечательная вещь, как семейный альбом. Открыл, поглядел, вспомнил. А у некоторых даже есть какие-то фильмы сняты такие семейные. Тоже можно посмотреть.
Вообще, конечно, самое верное, это вот именно молиться за усопшего.
Да,
тогда возникает чувство, что он жив.
Да, глубже всего почувствуешь.
Эта фотография, она как раз так ностальгию вызывает и какую-то тоску о потерянном.
Ну, не знаю, у меня не вызывает как-то вот.
Ну, у вас уже видно, как-то эта боль утраты прошла.
Да я бы не сказал. И по отцу, и матери скучаю до сих пор.
Так, вроде бы уже как-то все-таки давно.
Давно, ну вот.
Не хватает.
Отец уж 25 лет как умер, все равно. Даже помню его запах. То есть, очень родной такой.
Родители моего внука все ему позволяют. Вседозволенность ему явно вредит. Но родители этого не замечают. Могу ли я как-то помочь внуку?
Можно. Надо родить еще 6 внуков. Тогда у них распределится эта вся любовь, в 6 раз будет меньше. Сильно помогает.
Интересно, как можно помочь родить внуков?
Вот задача-то.
Да. Один ты есть, и говорит, ничего не могу с ним сделать. А когда больше?
А там сам порядок образовывается. Очень даже интересно за этим наблюдать.
Но это для этого нужно пожить в многодетной семье, чтобы увидеть, как это было.
Да. Вот ее создать и посмотреть. И в ней пожить придется.
Дарья с Украины. Я очень редко жалуюсь кому-то на свои отношения с мужем и его родственниками. Из-за этого получается так, что в нашей семейной ситуации виноватой делает исключительно всегда меня. Чужие люди, которым жалуются на меня мои родственники, пытаются выговаривать мне, давать советы. Объясняться с такими людьми не хочу, но как мне вести с ними, Может, я неправильно делаю, что молчу, и мне тоже надо излагать эти конфликтные ситуации со своей точки зрения?
Да нет, мне кажется, чего нервы трепать?
На самом деле, человек все воспринимает то, так, как ему нравится. Я уж давно с этим сталкивался, что ни говори, все равно каждый примет, ну, так, как вот ему.
И услышит только то, что ему приятно. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий, отец Александр. У меня такой вопрос. Я вот была на выставке «Преодоление», которая посвящена нашим мученикам. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Там в деяниях собора 18 года написано, что существовала такая епитимия о том, что если муж бьет жену и детей, то назначается епитимия до 7 лет. Вот это как бы, а сейчас это существует или это уже нет?
Ну, понимаете, какое дело? Тогда все-таки народ ходил в церковь. А сейчас, вот, я не знаю, у меня приход не маленький, но ни одного нет, который бы бил бы жену. Поэтому эта эпидемия сейчас не актуальна.
Ну, батюшка, это, может, просто вы не все знаете.
Нет, если бьет жену, он в церковь не ходит.
То есть это уже все-таки какое-то такое, ну, в такое бесовское состояние.
Ну, вообще, когда сильный бьет слабого, это же противоестественное состояние. Даже у зверей так не принято. Волк волчиц никогда не бьет. Это вообще исключено. Она и грызается, может и покусать, они все от нее терпят. Если уже волк как-то справляется со своими эмоциями, то для человека тем более.
А вот для человека, батюшка, это оказывается неподъемный такой нож.
Да вообще неподъем. Пару же дать раз, и все, и будет. Если женщину бьет, это же уже не мужчина, а червячок. Поэтому если ему червячку на хвост наступить, он будет в себе прилично вести. Это же все уже такие. Очень просто их привести к порядку. Вот, а раньше была епитимия, потому что люди церковные даже этим грешили. Разводов же тогда никто даже не мыслил. Ну как? Развод — это было что-то такое аномальное. Ну, а сейчас, если кто кого колотит, там люди разводятся, да и все.
Так решают кардинально проблему.
Ну, да.
Подскажите, как избавиться от малодушия?
Ну, как? Надо воспитывать в себе мужество. Поступать против своего малодушия.
Малодушие – это же внутренний страх, который, ну, возникает в той или иной ситуации.
А храбрый — это же не тот, кто ничего не боится. Тот, кто ничего не боится, он псих. А храбрый — тот, кто боится, но преодолевает. Ну, нельзя себе представить, что вот Александр Матросов грудью закрыл пулемет, и он не боялся. Но же преодолел. Или Николай Гастелло. Он направил свой самолет прямо вот на колонну вагонов боеприпасов там фашистов. Как ясно, что он, ну вот, повинуясь чувству долгу своего как военного, он это сделал.
То есть борьба с малодушием — это постоянная борьба со своим страхом.
Да, конечно.
Так, начинаем с малого и потихоньку, потихоньку двигаемся вперед.
Потому что иначе страх, он может вообще захватить человека. Уже боится человек в ЖЭК сходить. А что я скажу? А что мне скажут? А если вот... А там, наверное, обед. А там... Да ты сходи, узнай. Потом боится на работу устроиться, потом еще. И без конца это все.
В символе веры говорится: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя,
да что ты,
во единого Господа Иисуса Христа, во единую Соборную Апостольскую Церковь». А про Духа Святаго не сказано, что Он един. Почему?
Понятия не имею. Дело в том, что никому в голову не приходило, что Дух Святой не един.
Ну вот, обратили внимание на такое вот, казалось бы, несоответствие всему остальному. Ирина из Белоруссии. Батюшка, что делать, если нет душевного покоя? Душа болит, хотя нет никаких причин.
Ну, надо разобраться, что это за боль.
А какого вида она бывает?
Ну, вот боль как тоска. А боль может быть как какое-то беспокойство. Или боль как страх. Какая-то фобия. И уже по характеристике этой боли прилагать и лечение. Так нельзя вообще от боли.
Душа болит. Причин может быть миллион.
Да. Ну, может, не миллион, но полтора десятка можно назвать разных вариантов. Например, дочка ушла в гости, сказала, придет в 11. Уже полпервого нету, душа болит. Какое средство ты можешь предложить?
Позвонить.
Правильно, телефон. Видишь, разные могут быть средства.
Ой, мам, прости, сейчас иду. Уже как-то отлегло, да. Жива-здорова. Угу. Ну, вообще вот...
Так... Или я уже в лифте. То есть уже поднимается. Боль прошла. Вместо нее радость. Поэтому какая боль? Так это очень общо.
Вот один человек говорит, одолевает иногда чувство страха. Сам не пойму от чего, но вот прям какое-то такое тут... Аж сердце трепещет, трепетать начинает. Вот это что, болезненное состояние? Или это действительно вот что-то такое душевное?
А может, там есть какой-то генератор определенных частот? Где-то. Может, спонтанно. Заработал генератор. И в определенном ареале у людей начинается страх. Чисто химическое воздействие. Надо всегда подумать о причине.
Да вот как раз причин-то и непонятны для человека.
Ну, надо выяснять.
Батюшка, спасибо вам за ваши ответы.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго. До свидания.
Спасибо вам. Напоминаю, вы можете присылать ваши вопросы на наш форум www.blagodrevo.ru, раздел «Вопрос к священнику». И также напоминаю о завтрашнем спектакле «Женитьба по Гоголю», который состоится в здании Православно-просветительского центра в 18 часов по адресу Красноармейская улица, дом 2, строение 4. Всего вам доброго. До свидания.
Так устала от интернета. Хочется почитать хорошую книгу, но не знаю, где можно ее купить.
Я знаю. В Москве есть магазин «Риза», рядом с метро «Динамо». Там всегда можно найти более 5000 наименований книг. А еще у них есть интернет-магазин. Набирай в любом поисковике «Риза» или «Злата Риза», и сразу его отыщешь.
А зачем интернет, если самой можно приехать?
А если ты живешь не в Москве? Или хочешь сделать подарок себе, родным, друзьям в другом городе или стране? Ведь «Риза» доставит его в любую точку России и даже мира.
Замечательно! Но мне нужны не только книги. Хотелось бы купить аудио-видеодиски, церковную утварь, ткани.
И это все есть. А оплатить можно наличными, перевести деньги через платежные системы и даже банковской картой, не выходя из дома.
Отлично! Сайт «Злата Риза» я уже знаю. А телефон?
Пиши. 8495-223-2297. 8495-223-2297.